Радиомаяк.ру представляет. Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых. Огромное спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты радиостанции «Маяк». Мы только что говорили о природных социальных основах человека. Что у нас от животных, а что у нас, я не знаю, от чего. От нашей социальной природы. Вы знаете, и урок по биологии продолжит, в общем, где-то с какой-то стороны эту тему. У нас сегодня в гостях кандидат биологических наук, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции, сотрудник Зоологического музея МГУ Эдуард Артышосович Галоян. Эдуард Артышосович, простите то, что я запнулся на вашем отчестве. Здравствуйте.
Здравствуйте, Артышосович. Ну ничего страшного, мало кто выговаривает его сходом.
Первого раза, да. Мы поговорим об эволюции ящериц, которых я очень люблю. Я же правильно понимаю?
Да, да, конечно. Ну, наверное, любите.
Минус спросим.
На самом деле разговор очень такой всеобъемлющий, потому что ящерицы — это чрезвычайно разнообразная группа, которая включает в себя около практически 10 тысяч видов, и на самом деле даже змеи — это частный случай ящериц в каком-то смысле. Поэтому направлений эволюции у них невероятное множество, и среди ящериц бывают, соответственно, животные с ногами и без ног, бывают животные, у которых, которые рождают живых детей, которые откладывают яйца, то есть различные у них варианты репродуктивных стратегий. Бывают такие, у которых пол определяется температурой, бывают такие, у которых пол определяется хромосомами, бывают такие, у которых гетерогаметный пол, то есть такой пол, у которых разные хромосомы у самцов, а бывает такое, что это у самок. Вот, например, у нас, у людей, у млекопитающих, у всех остальных гетерогаметный пол — это самцы, ну, то есть, если говорить про людей, то мужчины, XY-хромосома, а вот у рептилий бывает, так что у самцов такое, а бывает, что наоборот у самок. Тогда это называется ZW. Вот, и еще удивительная особенность ящериц заключается в том, что у них бывают партеногенетические виды, то есть это такие виды, у которых нет самцов вообще, и размножаются они следующим образом. Самки откладывают яйца, из этих яиц вылупляются дети, и потом они дорастают до возраста размножения, опять откладывают яйца, и цикл замыкается, и так продолжается многие-многие поколения. Так что тут, так сказать, естественно, беседу можно продолжать на разные-разные темы.
Но мы должны на чем-то сосредоточиться, у меня сразу вопрос рождается. А как же так получилось, что они все разные, настолько разные?
Да, хороший вопрос. Во-первых, потому что они очень древние, безусловно. То есть рептилии появились в сущности разнообразие рептилий. Началось где-то порядка 300 миллионов лет назад в Карбоне. И вот тогда появились первые амниоты, и они были очень похожи на ящериц. Потом они, в сущности, обособились в группу ящериц. Это так называемые группы диапсидных рептилий, у которых два отверстия в черепе, таких фенестральных отверстий для крепления мускулатуры специфических. Вот. Да, это были какие-то небольшие животные, такие вот мелкие, ящерицеобразные. И потом сквозь весь мезозой они вот уже в виде таких современных более ящериц просуществовали и дожили до наших дней. Да? То есть из-за того, что они очень рано обособились, конечно, их разнообразие велико. Во-первых. Во-вторых, потому что они живут в очень разных ландшафтах, биотопах, местообитаниях, и среди них есть такие виды, которые приспособились к жизни под землей, жизни в водной среде или полуводной среде. Вот, например, игуаны морские, которые в Голских островах, да, они прекрасны и питаются водорослями. Вот, есть такие, соответственно, которые лазают по деревьям, например, анолисы или гекконы. И даже такие, которые летают, как, например, летучие драконы, известные из Юго-Восточной Азии, или птихозаоны, такие гекконы специфические, у которых есть оторочки на хвосте и на боках тела, позволяющие им планировать. Вот. То есть, с одной стороны, получается очень древняя группа, с другой стороны, разнообразная по приспособлениям экологическим и биологическим. Вот как-то так.
Ну, в общем, звучит понятно, ну, довольно понятно. Я, кстати, вспоминаю, я недавно видел одну рептилию, не помню, она такая красивая, у нее похожа на маленького дракона, и у нее есть были дырки на голове. Она откуда-то из Африки.
Дырки на голове, ну, может быть, это третий глаз, который у рептилии есть?
Зал сверху. Примерно там, где вот у человека могут быть рудиментарные дырки от жабер, вот примерно вот за ушами. Вот примерно там.
Ну, в сущности, уши это тоже в некоторой степени жаберные отверстия, если уж быть абсолютно честным. То есть это рудимент брызгальца, который изначально был, вот оно есть, например, у акул. А в дальнейшем, а перед этим оно тоже было жаберным отверстием когда-то. А что касается этих отверстий у рептилий, то это просто-таки уши и есть, безусловно. Их лагам хорошо видно, и, наверное, многие радиослушатели содержат бородатых агам или
да, конечно же, куда ни посмотришь, бородатая гамма.
Нет, ну среди любителей рептилий, во всяком случае, ну таких один из самых распространенных объектов содержания — это бородатая гамма. Вот у них эти уши хорошо выражены. У них нет ушных раковин, как у нас, ну, потому что не млекопитающие.
Ну да. А вот. Ушных раковин, они же телом слышат, как большинство рептилий, да?
О, это вопрос очень такой непростой, на
самом деле. Извините.
Нет, почему извините? Интересно поговорить про это тоже. А вот эволюция слуха у рептилий шла разными путями. Те из них, которые приспосабливались к подземному или полуподземному образу жизни, слух утеряли совсем. И у змей, например, вот слух в том понимании, которым, ну, у нас он есть, то есть восприятие звуков, которые передаются через вибрацию воздуха, этого нет. Но у них есть внутреннее ухо, которое, в принципе, вибрацию воспринимает, и у них есть нерв акустический, который передает акустические сигналы в мозг. Но как же они тогда слышат? А слышат они через кости, поскольку кости прекрасно передают вибрацию, в данном случае почвы, то есть низкочастотные звуки. И таким образом они слышат вот именно такого рода звуки. Но все вот эти истории про то, что заклинатели змей, они там чего-то на дудочке играют, и кобра под это танцует. Это все, конечно, абсолютно ерунда, просто потому что кобра реагирует на вид.
Все королевские кобры над этим смеются уже в течение столетий.
Да. Ну, они танцуют под вот эту... Там же на этих дудочках еще такой набалдашник на конце, который отвлекает внимание кобры, и они обращают внимание на это, собственно, а не на звуки. Звуки для них ничего не значат, они их просто не слышат. И при этом эти заклинатели периодически еще там постукивают на каких-то барабанах. Вот эти барабаны они слышат, это низкочастотные звуки, передающиеся по субстрату. Есть еще несколько представителей рептилий, ну, ящериц, собственно, кроме змей, которые тоже не слышат ничего, не могут воспринимать, вернее, звук от проходящий по воздуху. Потому что у них тоже нету среднего уха. Вот среднее ухо — это та часть уха, в которой содержатся маленькие косточки. Молоточек, наковальня и стремечко у человека, у рептилии там только стремечко. Это все рудименты когда-то челюстей, которые вот у рыб были челюстями. Потом они ушли в полость среднего уха, когда рыбы вышли на сушу и превратились в амфибий. Вот у рептилий, у некоторых вот это среднее ухо просто-таки пропадает. Именно оно у нас, надо сказать, периодически воспаляется, вот когда мы испытываем такие ощущения, когда хочется лезть на стену, очень палит ухо, стреляет, там что-то внутри происходит. Вот это воспаление среднего уха, соединяющегося с полостью рта через евстахиевые трубы. И вот
я прошу прощения, вот на этом страшном воспоминании, которое может преследовать.
Школьная программа для взрослых.
Эдуард Арташесович, я сейчас задам вопрос, который не имеет отношения, в общем, он имеет очень далекое отношение к науке. Он такой очень бытовой. Разумеется, все, когда слышат, почти все, слышат про ящериц, вспоминают бред про отращиваемый хвост. Насколько я понимаю, нет такой опции у любых ящериц. Или как?
Ой, это на самом деле тоже вопрос
не на полминуты.
Нет, он не дискуссионный, он довольно однозначный, никакого бреда нету. Ящерицы отбрасывают хвост, и это знают все, кто жил где-нибудь в деревне и ловил ящериц. Только ради того, чтобы они отбросили хвост, даже дети.
Нет, что отбрасывает, это я знаю, это я сам неоднократно проделывал. И в наших сравнении, и в других. Случайно. А вот дальше что происходит?
Дальше этот хвост отрастает, только он уже не такой, как он был. На самом деле отбрасывать хвост могут не все ящерицы с равной возможностью. Значит, вот, например, луцертиды, настоящие ящерицы, делают это прекрасно, сцинки это умеют хорошо делать. А вот гекконы хвост не отбрасывают, хотя они могут иногда шкуру с себя снимать, когда их ловишь, что у них вот верхний слой прям снимается очень легко. Агамы хвост отбрасывают очень-очень неохотно, хотя, в общем, это делают, но очень неохотно. И то не все. И даже змеи некоторые могут отбрасывать хвост. Что происходит при отбрасывании хвоста? А следующее. Пережимаются мышцы, которые ломают позвоночник и переживают сосуды. Таким образом, это, в общем-то, более-менее произвольная, с одной стороны, произвольная, с другой стороны, рефлекторная история. То есть, когда ящерицу хватает резко и быстро, она хвост отбрасывает, вот эти мышцы пережимают, сломают позвоночник, позвонок, вернее, посередине прям разламывают его. И дальше, без потери крови, именно потому что эти мышцы пережимают сосуды, ящерица не истекает кровью, она куда-то там убегает, а хвост продолжает еще какое-то время конвульсионно биться, отвлекая хищника от добычи. Реально.
Так, и даже бывают хищники, которые прям питаются хвостами. Если хвост продолжает дергаться, значит, я не разбираюсь в анатомии ящериц. Значит, нервное окончание там есть. Или они подают сигналы только на сокращение мышц, и сигнал о боли в мозг не подают.
В хвосте есть центральная нервная система, спинной мозг. Там же есть,
там позвонки.
Конечно, там позвонки, над позвонками проходит центральный, даже фактически в них проходит спинной мозг. Но после того, как ящерица утеряла хвост, она его отращивает, но там уже нет позвонков, там остаются только хрящи, такие вытянутые хрящики, и она уже второй раз отбросить хвост может только выше по течению, ближе к основанию тела.
Я прошу прощения за глупую шутку. Второй раз она может его отбросить только вместе с копытами.
В том случае, если она первый раз отбросила хвост около основания тела, тогда действительно. Но если она отбросила самый кончик, то в следующий раз она его может чуть-чуть повыше отбросить, потом еще чуть-чуть повыше. И так пока не дойдет до основания тела. Вот. Но потом уже без вариантов.
Ну да. И еще, скажите, развейте мое уже не общее заблуждение. Кто такие полозы? Это все-таки змеи или ящерицы? Кто это?
Путаница с полозами происходит, видимо, от того, что на юге нашей страны, в районе Черного моря, два вида. Один называется желтобрюх, да. На местном наречии на самом деле желтопузик. То есть это ящерица, у которой нет ног. А есть еще желтобрюхий полос, который змея, самая настоящая, довольно крупная, и относится к семейству ужеобразных змей, колубрид. И они не родственники никак, кроме того, что рептилии. И, соответственно, на этом и происходит вот эта путаница. И тот ответ, в общем-то, правильный. Да? Но при этом полозов очень много видов. И желтопузиков, в общем, тоже довольно много видов, но у них центр биоразнообразия в Юго-Восточной Азии, а вовсе не у нас в стране, не в Арктике. Поэтому нам знаком только один вид.
То есть полос – это бытовое название. По сути дела, это такое бытовое название. Это даже не видовое, да?
Нет, полос – это название целого, даже группы родов. Раньше это был один род элаф из ужеобразных змей. И они живут очень много где, не только на юге России, но они в Европе есть, разные города,
В Греции они громадные и странные. Представляете, большая, на меня как-то раз, мне под ноги упал со скалы вот такой громадный полос. Слава богу, я знал, что он не ядовитый. И главное, он знал, что он не может причинить ничего. И мы быстро в разные стороны разбежались. Вот. Греки их часто прикармливают молоком. Якобы они мышей ловят.
Якобы. Вот это очень древняя традиция прикармливать молоком. Она и на Руси была, между прочим. Ставить молоко змеям. И змеи всегда считались покровителями очага еще с египетских времен, и в Европе тоже, и в Восточной Европе, и на Руси все это было. Вот. Ну, на самом деле, конечно, это абсолютная ерунда. Змеи не пьют молоко,
да,
они едят мышей. Вот, какая-то это такая древняя традиция, взявшаяся не очень понятно откуда. Но даже на египетских фресках есть вот такие картины, значит, когда змея, там кобра приползает попить молоко. Очень интересно, конечно, красиво это выглядит, но такая немножко курьезная история.
Ой, я прошу прощения, вы знаете, у нас уже заканчивается время. Опять же, вот это уже не имеет никакого отношения к рептилиям. Я бы хотел напомнить нашим дорогим радиослушателям, которые и даже осенью, еще сейчас ранняя осень, ловят ежей, пытаются напоить их молоком. Они не пьют молоко, оно не переваривается. Эдуард Арташевич, приходите к нам еще и рассказывайте про удивительный мир, который так рядом с нами и кажется так далек.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.